Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Ида». Однажды в святках завтракали мы вчетвером. Три старых приятеля и некто Георгий Иванович в Большом Московском. По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютнее сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, круглому столу перед полукруглым диваном. «Пошли туда!» «Господа», — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем. «Господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, услужающий, самобранную скатерть как можно щедрее», — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. «Вы мои королевские замашки знаете». «Как не знать, пора наизусть выучить», — сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. «Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся». И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюда с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат Честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским. Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам, и он налил три рюмки, потом шутливо замедлился. «Святейший Георгий Иванович, и вам позволите?» Георгий Иванович, имевший единственное и пристранное занятие быть другом известных писателей, художников, артистов, человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел, он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь, и ответил с некоторой бесшабашностью и развязностью. «Даже и очень грешнейший Павел Николаевич!» И композитор налил и ему, легонько стукнул рюмкой о наши рюмки, махнул водку в рот со словами «Дай Боже!» и, дуя себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал: «Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне потому, что вспомнилось мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно 3 года тому назад, на 2-й день Рождества. История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная», — сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой. Композитор покосился на него. «Амурная», — сказал он холодно и насмешливо. «Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на страшном суде отвечать? Ну да бог с вами! Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себе все. Я хочу молодости!» Поднимая брови, запел он под машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам. «Друзья мои, вот эта история. в некоторое время, в некотором царстве, ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчество ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи. Дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха. И больше ничего. Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимание, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она, он к ней: «А, Ида, дорогая, здравствуйте, здравствуйте, душевно рад вас видеть». А она в ответ только улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичье и немножко бессмысленно. «Маша дома?» «Дома, дома, милости просим. Можно к ней?» И спокойно идет через столовую к дверям Маши. «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте все прочее. Свежесть молодости, здоровья, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с мороза. Затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений. Было и лицо у нее редкое, на первый взгляд, как будто совсем обыкновенное, а приглядись, залюбуешься. Тон кожи ровный, теплый, тон какого-нибудь самого первого сорта яблока. Цвет фиалковых глаз, живой, полный. Да, приглядись, залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!» Увидит ее ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку и уйдет к себе в свой кабинет и опять займется какой-нибудь чепухой, называемой творчеством. Черт бы его побрал совсем! И так вот и шло время. И так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Иде маломальски серьезно. И совершенно можете себе представить, не заметил, как она в одно прекрасное время исчезла куда-то. Нет и нет Иды. А он даже не догадывается у жены спросить, а куда же, мол, наша Ида девалась. Вспомнит иной раз. Почувствует, что ему чего-то недостает. Вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан. Мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту и опять забудет. И прошел таким образом год. Прошел другой, как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край. Дело было на самое Рождество, но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает, наконец, до большой узловой станции, где нужно пересаживаться, но доезжает, нужно заметить, со значительным опозданием, и посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает из вагона, хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит: «Не ушел еще курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только что ушел-с». Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать. Как, негодяй, ты шутишь, что ж я теперь делать буду? В Сибирь тебя, на каторгу, на плаху. Мой грех, отвечает носильщик. да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать пассажирского». И поник головой, и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию. На станции же оказалось весьма людно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту. На узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нем даже сутки. Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью. С удовольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной, помолодевшим на 20 лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услыхал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, порывисто обернулся, и можете себе представить, кого увидел перед собой. «Иду», —